Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 19 сентябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү сунуш этебиз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Саясий күчтөр таянган гүлчөтайлар, интернетте саясий топтордун бирин мактап, бирине көз сүртүп отурган топтор, пиар технологиянын жаңы ыкмасыбы же каралоонун натыйжалуу түрүбү?
Күндүз журналист болуп иштеп, анан түн ичинде тиги тролль болуп иштегендер аябай көбөйүп кетти, гүлчөтай болуп иштегендерчи.
Чуулгандуу WikiLeaks, Жулиан Ассанж Швеция сотунун чечимине нааразы болууда.
Австралиянын 45 жаштагы жараны Ассанж бул Скандинав өлкөсүндө зордуктоо үчүн айыпталып жатат.
Алдыда чет элде басылган гезиттерди барактап, илим дүйнөсүндөгү соңку ачылыштар тууралуу да айтып беребиз.
Англиянын Портсмут университетинин изилдөөсү адам буту колун кенен шилтеп кыймылдаганда агрессивдүү абалда болоорун аныкташты.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр болсо Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандын Үңкүртөөдө милиционерлерин чыгарып кетти. Бул тууралуу 18 сентябрь күнү кыргыз өзбек чекарачыларынын сүйлөшүүсүндө расмий кабарланганын мамлекеттик чекара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева Азаттыкка билдирди.
2016 жылдын 18 сентябрында Өзбекстан тарап Үңкүртөөдө Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин алышты. Бул туурасында Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн сүйлөшүүлөрүн учурунда расмий түрдө кабарланды.
Аксы районундагы Үңкүртөөдө телемнура жайгашкан жерге Өзбекстандык милиция кызматкерлери 22 август эртең менен тик учакта келишкен. Ошондон бери алар тоодо турушкан болчу. Орусиядагы шайлоодо бийликтин партиясы алдыда БШК 18 сентябрдын түнүндө берген алдын ала маалыматтар боюнча добуш берүү кагаздарынын 15% эсептелген. Ага ылайык бийликтин бирдиктүү Орусия партиясы 50% ашыгыраак добушка ээ болду. Экинчи жана үчүнчү орунда азыраак айырмачылыктар менен ЛДПР жана коммунисттер партиясы келатат. Акыйкат Орусия 4-үнчү орунда. Бошайкомдун төрайымы Элла Памфилова мамлекеттик думага шайлоо легитимдүү өттү деп биринчи каналга курган маегинде билдирди. Бул тууралуу ТАСС берилди маалымдады. БШКнын маалыматы боюнча добуштарды эсептөө уланып жатат. Шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу Яблоко, Парнас, КПРФ партияларынын өкүлдөрү шайлоочулардын укугун коргоочу добуш кыймылынын байкоочулары да маалымдашты. Орусия ички иштер министрлиги болсо Ростов облусунда бюллетендерди массалык түрдө өкүккө таштоо фактысы катталганын билдирди. Шайлоо күнү интернетте добуш берүү участогунда бир аялдын өкүккө бюллетендерди тоо менен таштап жатканы тууралуу тасма жарыяланган. Бул аралыкта Орус президенти Владимир Путин шайлоонун жыйынтыгына канааттануусун билдирди. Ал добуш берүү аяктаган соң бирдиктүү Орусия партиясынын штаб квартирасында сүйлөгөн сөзүндө партия парламенттеги көпчүлүк позицияны сактап калды деп айтты.
Мы знаем, что людям живется непросто. Проблем много, и не решённых вопросов.
Биз жашоо оор, көйгөйлөр жана чечилбеген маселелер да толтура. Ошентсе дагы жыйынтык жакшы. Экзит пол боюнча деле түшүнүктүү болду. Азыраак айырма болушу мүмкүн, бирок бирдиктүү Орусия жеңип чыкты. Канчалык кыйын болсо да, эл биз үчүн добуш берди деген Путин бул жеңишти элдин партияга ишеними деп кошумчалады. Германияда болсо бийликтин партиясы алдан таюуда. Берлиндеги жергиликтүү парламентке болгон шайлоодо канцлер Ангела Меркелдин Христиан демократиялык биримдик партиясы аз добушка ээ болду. Бул акыркы айдагы партиянын эсебиндеги экинчи ийгиликсиз шайлоо. Бул деген христиан демократтар биримдиги парламенттеги ордунун бир бөлүгүн алдырды дегенди билдирет. Ал эми мигранттарга каршы чыккан Германия үчүн альтернатива партиясы көп добушка ээ болгону айтылууда. АРТ телеканалы жүргүзгөн сурамдоолордо катталган партия жергиликтүү парламенттен орун алып Германиянын 10-үнчү аймактык мыйзам чыгаруу бийлигине кирет. Меркелдин партиясы 2 жума мурда Мекленбург аймагында да жеңилүүгө дуушар болгон. Эксперттердин айтымында буга немис бийлигинин өткөн жылкы саясаты арагы мигранттар үчүн чек араны ачуу демилгеси чоң негиз берди. Бул Ангела Меркелдин өлкө канцлеринин ордуна 4-үнчү жолу шайлануусун бүдөмү кылып турат. Балыкчы корумдуу жолунун курулуш иши кайрадан уланууда. Бул тууралуу балыкчы корумдуу жол курулуштун башкы инженеринин жардамчысы Эркинбек Бейшенбиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында салынып жаткан жол көчмөлөр оюнуна карата токтотулган. Андан Тамчы аэропортунан Сарой айылына чейин 23 чакырым жолго бир катмар асфальт төшөө менен токтогон. Эми Сарой айылынан баштап эски асфальттар сыйрылып, иш кайрадан жүрүүдө. Сарой айылынан Чолпон ата шаарынын кире берисине чейинки 20 чакырым жолоңдолот. Андан тышкары Тамчы аэропортунан Балыкчы шаарына чейинки 45 чакырым жолоңдолот. болуп, андан соң эки катмар асфальт төшөлмөкчү, деди Эркинбек Бейшенбиев. Балыкчы корумду жолунун курулуш иштери 10 сентябрдан тарта жанданды. Белградда гей парад өттү. Парад учурунда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, мурдагыдай кагылышууга жол бербөө үчүн полициянын күчөтүлгөн отрядтары, атайын кызматтардын агенттери иштеди. 18 сентябрда Сербиянын борборуна жүздөгөн кишилер чыгышты. Алардын үстүнөн тиги учактар айланып, аймакты полициячылар кайтарып турду. Транспорт кыймылы парад башталганга чейин бир нече саат мурда эле токтотулду. Парад тынч өттү. Активисттердин бири Бубан Стоянович бул жылы мурдагы жылдарга караганда кырдаал тынч болгонун белгиледи. 2010-жылы оңчулдар менен кагылышууда 100 ашуун полиция жана экстремисттер жаракат алып, шаардагы жабыркаган эле. Евро биримдикке кирүүгө аракеттенип жаткан Сербия акыркы убактарда ЛГБТ коомчулугунун укугун көбүрөөк коргоодо. Өткөн айда таанымал гомосексуалист министр болуп тайындалган. Дордой футболдук клубу Кыргызстандын кубогун 8-нчи жолу утту. 18 сентябрда Бишкектеги Дүрөнү Мурзахов атындагы борбордук стадионунда футбол боюнча 2016 жылда Кыргызстандын кубогунун финалдык беттеши өттү. Башкы болжоо үчүн Бишкектин Дордой жана Оштун Алай командалары беттешти. Оюндун кечиресиздер. Жыйынтыгында бишкектиктер 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Жалгыз голду 59 мүнөттө Дэвид Тетте киргизди.
Замир Кожобаев тааныштырган жаңылыктарды толугураак azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Алим орусча сайтыбыз rus.azattik.org деп аталат. Эми аба ырайын угуңуз. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 24-29, Баткен облусунда 27-32 градус ысыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл ойноонунда 19-24, Нарын дубанында 21-26 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 30 градуска чейин жогору. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкектеги студияда Санжар Ирайлиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда саясий кырдаал курчуганы маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу маалыматтык тиреш да күч алды. Бул тирештин жаңы кылмасы катары соц тармактар аркылуу мактоочу жана каралоочу маалыматтарды уюмдашкан жашыруун топтор аркылуу ишке ашырууда. Мындай топтор саясий күчтөрдүн таламын коргоп, каршылаш тарапты каралоого ыңгайлашкан. Коомчулукта тролль же Гүлчатай деп аталып жүргөн аноним пиарчылар тууралуу Бакыт Асанов кеп салат.
Онлайн ресурстар жана социалдык тармактарда ар кандай аталышты коюп алып, комментарийлер аркылуу саясий күчтөрдүн таламын талашкан, каршылаштын айын ачкан топтор көбөйдү. Мындай кадистешкен адамдарды тролль же кыргызча тамашага салып, Гүлчөтай деп атап коёрун медиа эксперт Авлан Жумабаев белгилейт.
Алар өздөрүнүн аттарын койбой, социалдык тармакта деле карап көрсөң, күндүз журналист болуп иштеп, анан түн ичинде тиги тролль болуп иштегендер аябай көбөйүп кетти, Гүлчөтай болуп иштегендерчи. Аларга деген атайын айлык коюшуп, алардын атайын ставкалары бар. Чоң чоң комментарий кое турган сайттарда олтурат өздөрүнүн баягы чоңдору, шефтери окуганчы.
Жумабаев мындай жашыруун топтордун кызматын бийликтеги күчтөр баш болуп, ири саясий партиялар, саясатчылар колдонорун айтууда. Алар үчүн атайын компроматтык маалыматтар даярдалып, аны жел колдонуучулар мезгил-мезгил менен интернеттеги талкууларга жүктөп турушат. Мындай жол менен алар интернетте коомдук пикир түзүүгө жана талкуулардын нугун бурууга аракет кылышат. Саясий күрөштүн бул гибриддик түрү акыркы күндөрдө өтө активдүү колдонулууда. Кыргызстандагы интернеттеги өзгөрүүлөргө көз салып турган Настоящее время долбоорунун социалдык медиа боюнча эксперти Толкун Умаралиевдин байкоосунда
видели, как вчера.
Көпчүлүк кечээ Акпресс агенттигинин сайтында өчүрүлүш керек болгон комментарийдин кокусунан жарыяланганын көрүшсө керек. Анда кимдир бирөө атайын маалымат даярдап, муну Акпресске комментарий катары жайгаштыр дегенден бери жарыяланып кеткен. Мындай алешемдиктер комментарийлерди атайын тролдор даярдап жатканын көрсөтөт. Аларга жумуш берүүчүлөрү каалагандай эффективдүү жана профессионалдуу иштешпейт.
Работодатель хотели бы.
Ошол учурда Кыргызстандагы жаңы саясий жаңжал өлкөдөгү мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттарынын бейтарап иш алып барышы боюнча талкууларды жаратты. Айрым байкоочулар коомдук телеканал Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаев катышкан саясий жаңжалды чагылдырууда бейтарап боло албагандыгын айтышууда. Буга бул жаңжалдан соң Текебаев жана бир катар атамекенчилер айыпталып келген марат жоорчулук боюнча көрсөтүүнүн коомдук каналдан кеткени мисал келтирилүүдө. Медиа эксперт Гүлзада Медралиеванын айтымында маалымат каражаттарынын буйуртма менен иштеши өлкөдөгү саясий кризисти дагы тереңдетиши мүмкүн.
Ошондон арылыш керек болчу. Коомдук телевидение дегенден кийин чыныгы коомдукка өтүш керек болчу. Бирок коомдук телевидение деген аталыш эле болду. Андайга биз иш түрүндө өтө алган жокпуз. Ошондуктан баягыдай эле Ак үй буйрутмасы менен иштеп, Ак үйдүн айтканы менен болуп атышат. Ошон үчүн ушундай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ал эми коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпеков каналдан кеткен маалыматтар бир тараптуу болду дегенге кошулбайт.
Жаңылыктардын ичинде дагы парламент болуп аткан чыр чатакты толугу менен батыра албагандан кийин биз дагы ошо экидегиле мародерчулук эмнеден чыгып келген, кайсыдан чыгып келген, кандай себептер болгон деп ошо элекини элге дагы эскертүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын да чагылдырып аткан эле буга чейин көрүнүп келген көрсөтүүн эле биз кайталоого ушундай чечим кабыл алдык.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгы жарыяланган. Атамбаев Текебаевдин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, жогорудагы макаланы улай интернетте саясий топтордун кызыкчылыгы үчүн иштеп жүргөн мекендештерибиздин бирин азыр кепке тартабыз. Чыныгы керек интернетте тымызын иштеп бирөөнү мактап, башкасын жамандап акча таап отургандарды табуу жана маекке көндүрүү оңой болгон жок. Ошентсе да биз таптык, бирок аты жөнүн сыр бойдон калтыруубузду суранды маектешибиз. Азыр ал киши биз менен телефондо байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Интернетте кай бир саясий күчтөрдү жактап, башкаларына көз сүртүп иштегендерди тролдор деп аташат экен, кыргызча гүлчөтайлар деп коюшат экен. Мындай сыпаттама сизди ардантпайбы?
Эми ардантканда чын эле ошондой да. Анткени биз өзүбүздүн атыбыз менен эмес, скрытный аттарына иштейбиз да. Эми өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү чыгарбайбыз.
Биз билгенден сиз азыр гүлчөтайлык кылбайсыз, э? Бирок шайлоо учурунда иштегенсиз же азыр деле улантып атасызбы?
Жок, быйыл иштеген жокмун, былтыркы жанагы парламенттик выборда иштедим да.
Сыр болбосо, кайсыл партияга же кайсыл саясатчыга иштедиңиз эле?
Кайсыл партияга экенин айтпай эле коеюн, бирок айта турган нерсе бүт эле партиялардын мындай иштегенин методу бирдей эле болду да. Парламентке өткөн партиялардын баардыгы эле ушинтип чалдап, баардыгы эле ушундай штабтарда иштеп, баардыгын эле баягы иштөөнүн методу бирдей эле болду да.
Интернетте отуруп алып кай бир саясий күчтөрдү мактап, башкаларына көз сүртүп отуруп акча табуу бир адамгерчиликке канчалык ылайык деп ойлойсуз?
Бул эми Кыргызстанда эле пайда болгон нерсе эмес го, дүйнө жүзүндө бар да.
Сиз башка мамлекеттерге да байкоо саласызбы бул боюнча?
Мен билгенден Казакстанда, Россияда бар. Бул кадимки эле политический технологиялардын эле бир түрү да. Телевизордон деле реклама бергендей эле, газеттерден бергендей эле, бул деле интернетте деле ушундай бир технологиянын бир эмеси да, методу.
Сиз өзүңүздүн башка жумушуңуз бар, параллель түрдө бул гүлчөтайлык менен алектендиңиз, э?
Ооба, мен негизи компьютерди сатып иштейм. Бул жакта эми интернетте кечке отурам да. Ошо тааныштарым чакырып калган, интернетте активдүүсүң, макул деген, мен үчүн опыт болду өзүмө дагы.
Бул иш менен мисалы бир айда канча акча таптыңыз, эгер сыр болбосо?
Айына 30 000 сом төлөчү. Ар кайсы сайттарда комментарийлерди калтырып, өзүңдүн сүрөттөрдү жасап да чыгарасың. Анан билбейм, может быть, башкаларга башкача төлөшкөндөр. Мен ушундай 2 ай иштедим былтыр.
Кече жакында бир Кыргызстандагы сайттардын бирине ошо комментарий чыгып кетти. Бул ошо паланча сайтка комментарий үчүн деген текст ошол жазуусу менен чыкты да. Сиздерге деле даяр бир тексттерди берчү беле же өзүңөр жазат белеңер?
Биз баягы шаблондорду түзөлчүбүз. Бир тема башталдыбы? Тема башталганда биз ошол теманы, мисалы биздин партияга неудобный бир тема болсо, биз ошого жакын темалардагы комментарийлерди жазып, бирок башка багытка буруп кетишибиз керек да теманычы. Анан болушунча көрө комментарий калтырып, ошо башка жака буруп кетишибиз керек да. Мисалы биздин партияга жага турган темаларды дагы өзүнчө түзүп алып, ошол боюнча иштөөшүбүз керек да кечкеч. Ошончолук эле башка партиялар бизге атака кылып атпа, ошол бизге мисалы биздин группанын жетекчиси ушундай комментарий жазып кой деп алды эле ушундай иши мүмкүн эле да.
Мисалы, саясатчылар Гүлчөт Ай деп аталган пиарчылар менен түз сүйлөшөбү же ортодо адамдар болобу?
Саясатчылар эми үстүнөн бир адамдарды нанимать этет да. Штабта депутаттар жүрчү, көрчүбүз, анан бирок эми алар менен түз мындай иштешим эмеспиз да.
Дагы бир ошондой бир сунуштар түшсө иштейсизби Гүлчөт Ай болуп?
Мен өзүмдүн жумушума бул эч кандай зыян деле алып келген жокмун. Бул жакта эми мен мындай незаконно эч нерсе кылган жокмун да. Мисалы ушул эле сөздөрдү депутаттар өздөрү айтып атышат да. Биз депутаттардын айткандарын эле кайра ушул текст түрүндө эле интернетте жазып атабыз да. Депутаттардан башталсын анда бир биз алардын айткандарын эле ошолордун эле сөздөрүн мындай берип атпайбыз. Ошол партиянын, ошол партиянын лидеринин позициясы боюнча сүйлөйбүз да биз. Ошол партия лидери эмне деп ойлойт, партия эмне деп ойлойт, ошолордун позициясын ойлоп ошонун мындай ошондой рамкасында жазабыз да. Кээ бирде болуп калат, башка партиялардын ушундай тролдору аша чаап кирет да, мындай жамандап уят сөздөрдү жазып атып, анан аларга ошол менен эле жооп бергенге кайра туура келет.
Ошо тролдор ортосунда мисалы интернетте айтышып чатакташкан учурлар болот эмеспи? Реалдуулукка өтүп кетпейби? Мындай жашоодо деле бир жолугушуп бири бириңерди таанып калсаңар, мындай урушуп кеткен учурлар болбойбу андай?
Чын эле айтыш керек, тролдор баары бири бирин эле билет, анткени баардык эле мындай баардык эле сайттарда мисалы билим калса, мисалы 3-4 күн катары менен эле бир эле тролль бир эле атынан бир эле партияны мактай берсе билинип калат да кайсы партияда иштеп атканычы. Эми интернет сообщество мындай баары чакан эле, баары кичинекей эле, баары эле бири бирин билишет. Анан бул эми чыныгы жашоо эмесин деле тийгизбейт деле мындай опыт үчүн деп анан эми акча үчүн иштеп берип койдум мен.
Түшүнүктүү. Биз интернетте саясий топтордун кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткан мекендештерибиздин бири менен маектештик. Андай пиарчыларды кыргыз коомчулугунда Гүлчөт Ай деп атап коет экен. Рахмат сизге, саламатта калыңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Өзбекстан Аксынын үңкүртүү аймагынан күч кызматкерлерин жекшембиде алып чыгып кетти. Орусияда мамлекеттик думага өткөн шайлоодо бийликчил бирдиктүү Орусия партиясы алдыга чыкты. Берлиндеги жергиликтүү парламентке болгон шайлоодо болсо канцлер Ангела Меркелдин Христиан демократиялык биримдик партиясы аз добушка ээ болду. Балыкчы корумду жолунун курулуш иши кайрадан уланууда, курулуш көчмөндөр оюндарына байланыштуу убактылуу токтотулган эле. Дордой футбол клубу Кыргызстандын кубогун 8-нчи жолу утту. 18 сентябрда Бишкекте өткөн беттеште Дордой командасы Оштун Алай клубун 1-0 эсебинде жеңип алды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Эми эл аралык баян. Чуулгандуу WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж Швеция сотунун чечимин талашарын билдирди. Жума күнү апелляциялык сот аны камакка алуу ордерин күчүндө калтырган. Алдыңкы күнү болсо Ассанж ага купуя маалыматтарды өткөрүп берип турган Челси Мэнингдин айыбын кечиси америкалык түрмөгө отурууга даярдыгын айткан эле. Теманын уландысы Айнура Жекше кызынын баянында.
Швеция сотунун чечими Жулиан Ассанждын 6 жылдан бери уланып келаткан юридикалык терешүүсүн дагы узартып, эми Лондон полициясы аны эмки айда суракка тартууга мүмкүнчүлүк алды. Бул тууралуу адвокаты Пер Самуэлсен 16 сентябрда билдирип, апелляциялык арыз берүү тапшырмасын алганын кошумчалады.
Мен аны менен жарым сааттай мурун сүйлөштүм. Швеция бийлигинин жана Швеция сотунун ал 4 жылдан бери жашап келаткан жашоо шартын көз жазымда калтырганына ызаланганын айтты. Ал дал ушул сөздү колдонду. Ошондой эле Швециянын жогорку сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууну айтты.
Австралиянын 45 жаштагы жараны Ассанж бул Скандинав өлкөсүндө зордуктоо үчүн айыпталып жатат. Соттун билдирүүсүндө белгиленгендей, Швеция прокуратурасы 2010-жылы эле козголгон кылмыш ишти өтө жай териштирүүдө. Ушул күнгө чейин Ассанж бир да жолу суракка алына элек, бирок процесстин коомдук маанисин эске алуу менен аны камакка алуу ордерин күчүндө калтыруу чечими кабыл алынды. Ошол эле маалда Швеция сурак жөнүндө макулдашты. Ассанж экстрадициядан коркуп 2012-жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде башпааналап жүрөт. Аны эквадордук прокурор суракка алмакчы.
Биз 6 жылдан бери сурак жүргүзүүгө үндөп келгенбиз. Негизинен бул кабарды жакшы кабыл алдык. Бирок ал кечиккендей болуп калды. Балким Ассанждын адилет сот укугуна түбөлүккө көлөкө түштү.
But we're looking forward to it, yes.
Деди адвокаты Самуэльсен. Асанж дооматтарды четке кагып, камакка алынса швед бийлиги аны АКШ-га өткөрүп берет дейт. Ал жакта Викиликстин түптөөчүсү жашыруун документтерди шаардана кылгандыгы үчүн соттолмокчу. Ошол эле маалда Асанж жакында Америка бийликтеринин колуна түшүп берүүнүн шарттарын атады. Ал үчүн АКШ президенти Асанжга купуя маалыматтарды өткөрүп берип турган Челси Мэнингдин күнөөсүн кечүүгө тийиш. Америкалык армиянын мурдагы офицери 35 жаштагы Мэнинг өтө сырдуу документтерди ачыкка чыгарып салгандыгы үчүн 35 жылга соттолуп ушул тапта жазасын өтөп жатат. Февральда Улуттар Уюмунун комиссиясы Асанждын Эквадор элчилигинде жашырынып келатышы камоого барабар деп таап, аны кое берип компенсация төлөө керек деген бүтүм чыгарган. Ошондон кийин ал ордерди жокко чыгаруу арызы менен сотко кайрылган. WikiLeaks сайты 2010 жылдын жайында АКШнын Афганистандагы жана Ирактагы согуштарына байланыштуу жашыруун аскерий документтерди, ошондой эле Америкалык дипломаттардын мамлекеттик департаментке жөнөткөн купуя каттарын жарыялап, эл аралык деңгээлде изычуу салган эле.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгү улантат. Узакан аптада чет элдик гезиттерде Европанын акыркы диктатору деп саналган Лукашенко туңгуюкка камалганы, Британиянын унутулган мусулман тарыхы жана Кытайда ата энеси менен учурашкандарга акча төлөнөрү тууралуу макалалар окурмандарда кызыгуу жаратты. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Көптөгөн жылдардан бери Белоруссиянын президенти бийликтеги чылбырды бекем тартып, тизгинди эч кимге бербей келген. Бирок Европанын акыркы диктаторунун да соңу жакындап бараткандай деп жазат Foreign Policy журналы. Акыркы парламенттик шайлоодо өлкөдө ондогон жылдардан бери болуп көрбөгөн тарыхый окуя иш качты. Оппозициянын эки мүчөсү парламентке кирди. Советтер Союзун таркатууга каршы добуш берген жалгыз коммунисттик лидер делген Александр Лукашенко Белоруссияда неосоциалисттик системаны сактап кала алган. Бирок акыркы жылдары экономикасында Орусия менен батышка көз карандылык күчөгөн сайын Лукашенко режиминин да шайоо бараткандай. Ички экономикадагы солгундо, жумушсуздуктун 2015 жылы эки эсеге артуусу жана улуттук валютанын алсыздануусу өлкө башчысынын режимин солгундатууда. Буга кошумча Орусиянын Крымды аннексалуусун Лукашенко сындаган үчүн да Кремльди таарынтып алган. Экономикалык кыйынчылык жана эгемендүүлүктү сактап калуу деген түйшүккө малынган Минск азыр мурда болуп көрбөгөн кадамды таштап батыш калыктоодо. Мындай трансформация төңкөрүштүн өбөлгөсү болот деп эсептеген эксперттердин жоромолдору да арбын деген пикирде талдоочулар Кристиан Дэвис жана Пол Хэнсбюре.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезитинин аналитиги Джерри Броттон Британиянын азыркы акыбалы менен 16 кылымдагы тарыхын салыштырган көз карашын жарыялады. Ханыша Елизавета учурунда да Англия мусулман дүйнөсүнө жакындап, айрыкча Осмон империясы менен тыгыз маалада болгон. Азырда Европа биримдигинен чыгып жакынкы чыгышка кайрадан ыктоодо. Негизи эле Елизаветтик доорлор мусулман дүйнө менен аралашууну шарттаганын байкаса болот. 1558 жылы Елизавета биринчи Иран, Түркия жана Марокко менен дипломатиялык байланыш курган үчүн католиктердин Испаниясы Англияга каршы согуш ачкан. Түндүк Африкада Чыгыш Европа жана Инд океанына чейин ээлик кылган Осмон империясынын ошол кездеги лидери 3-чү Мурат султандын көмөгү менен Англия экономикалык жана саясий позициясын чыңдаган. Ал кезде мусулман империялары Англиядан алдаганча кубаттуу эле. Азыр болсо тескерисинче, жакынкы чыгыш Британ падышалыгынан алсыз акыбалда. Андыктан заманбап Англия тарыхын унутпай, ислам дүйнөсү менен жакындашуудан тапкан талгаларын баалай билиши керек дейт журналист.
Дүйнөлүк пресса.
China Daily гезитинин маалымдоосуна караганда, акыркы мезгилде Кытайда иштеген адамдардын 22% гана ар бир 6 ай сайын ата-энеси менен учураша алышкан. 28% бир жылда бир гана жолу ишин таштап ата-энесин көргөнү бар алган. Ушундан улам Кытай бийлиги жакындарын көргөнү кеткен кызматкерлерге 20 күндүк акы төлөнгөн эмгек өргүсүн берүү керек деген мыйзамды кабыл алды. Бул мыйзамды аткарбаган жумуш берүүчүлөр сот жообуна тартылмай болду. Себеби Кытайда калктын 38% ашыкча иштеп, эч кандай кошумча акы албайт. Жумуштан алыстагы ата-энесине учурашууга кеткендерге да эч кандай жеңилдик берилбей, эмгек өргүсү төлөнбөйгө учурда кайтып келгиче кызматтан ажырап калат. Бээжин университетинин окумуштуусу Лишинин айтымында 2006-2010 жылдары социалдык камсыздоо өлкөдө 27% жогорулаганы менен өргүү үчүн акы төлөө 16% кыскарган. Андыктан бийлик өргүүгө кеткендердин укугун коргоо жаатында жаңы саясатты баштады деп жазат China Daily.
Дүйнөлүк пресса.
Аларда Британиянын Сауд Арабиядагы элчиси Саймон Коллис узаган аптада Мекеде ажылык сапарын ишке ашырган англис дипломатиясындагы алгачкы элчи болду. Бул тууралуу англиялык дээрлик бардык басмалар жазып, кызуу талкууга алынды. Guardian гезити 2011 жылы Саймон Коллис ислам динин кабыл алганын, ондогон жылдардан бери Ирак, Сирия, Катар, Йемен жана Бириккен Араб Эмирликтеринде элчилик кызматта иштеп, сириялык аялга үйлөнгөнүн жазат. Саудиянын патшалык университетинин окутуучусу Фавзия Аль-Бакр Твиттерге элчи Коллис жубайы менен ажылык сапарды ишке ашырганын жарыялап, сүрөттөрүн чыгарган. Кийинчерээк Коллис Аль-Бакрга ыраазычылык билдирген. Британиянын тышкы иштер министрлиги менен Сауд Арабиядагы элчилиги Guardian гезитине ажылык сапар ар кимдин жеке иши экенин жоюармап, бул окуя боюнча расмий маалымат берүүдөн баш тартты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезек илимий жаңылыктарда. Бул ирет майыптар тиг абалда да жүрчү жана өздөрү башкачы робот көлүк, химиялык энергия менен кыймылдаган жумшак тогуз аяк робот жана адамдын мүнөзүн кандай басканына карап билсе болору тууралуу маалыматтарды сунуштайбыз. Бул илимий техникалык ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Израилде майыптар тиг абалда да жүрчү көлүк жасалды. Береги көлүк экзоскелет, белинен ылдый жагы шал болуп калган адамдардын турган абалда жылып жүрүүсүн мүмкүн кылат. Майып адам робот көлүктү отурган абалынан турган абалына бир топчуну басып которуп алат. Сиз көлүк экзоскелетти таза абада, ошондой эле имараттын ичинде коопсуз башкара аласыз. Себеби ал сизди автоматтык түрдө баланстап да, денеңизди стабилдүү кармап да турат. Бул жаңы концепция. Анткени көчөдө тик туруп алып, робот көлүгүн башкарып бараткан майыпты кезиктирбейсиз, дейт алдагы роботту жасаган компаниянын негиздөөчүсү жана башкы техникалык инженери доктор Амит Гоффер. Гоффер мырза 20 жыл мурда жол кырсыгына кабылып, ошондон бери белинен ылдый жагы иштебейт. Ал азыр робот көлүктү минип алып жумушка өзү барып келет. Көлүк экзоскелет чукул арада Израилде жана Нью-Йоркто сынала баштайт жана келерки жылы сатыкка чыгарылат. Анын баасы компаниянын адистеринин айтымында 30 000-ден 35 000 долларга чейин болот. Азыр дүйнөдө 70 миллионго жакын адам майыптар көлүгүн пайдаланат. Англиянын Портсмут университетинин изилдөөсү адам буту колун кенен шилтеп кыймылдаганда агрессивдүү абалда болоорун аныкташты. Илимий топтун жетекчиси Лиам Сатчел агрессивдүү кыймылдаганда дененин оңго солго айланганы ылдамдайт дейт. Бул изилдөө кылмыш жасалгандан мурда аны токтотуу мүмкүн экенин теориялык жактан көрсөтөт. Илимпоздордун айтымында эгер коопсуздук камералары акылдуу программа менен камсыздалса, полиция кылмышкерди тапанчасын атканча же бычагын шилтегенде мурда аныктап, кылмыш жасатпай кармаганга мүмкүндүк алат. АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинде кыймылдоо үчүн химиялык энергияны колдонгон жумшак робот жасалды. Бул дүйнөдөгү алгачкы 8 аяктуу жумшак робот. Эластикалуу октобот роботу отун катары суутектин кычкылы менен платина бөлүкчөлөрү бар аралашманы колдонот. Роботтун платина катализаторлуу аралашмасы кычкылтектин өтө кычкылынын аралашмасы менен кошулганда өтө кычкылдар сууга жана кычкылтекке бөлүнүп басым пайда болот да суюктук роботтун башкаруу системасынын каналдары аркылуу ага баштайт. Ал эми газ формасындагы кычкылтек роботтун буттарына жан киргизип кыймылга келтирет. Роботтун ички каналдарына кычкылтек толгондо денеси жана буттары жанданып суунун үстүнө калкып калат. Адистер үлпүлдөк денелүү октобот 8 аяк жумшак робот жасоодогу революциялык ачылыш экенин, энди үлпүлдөк денелүү роботтордун эрасы келерин айтышат.
Сиз Азаттык радиосунда Мирбек Азам уулу даярдаган илимий жаңылыктарды уктуңуз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-сентябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Биздин одон жаңырган кабар макалалар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. YouTube-тан бизди Азаттык медиа деп издеңиз. Алдыдагы жарым саатта болсо орус тилиндеги перекресток талкуусун сунуш этебиз. Аны кесиптешим Болот Көлбаев алып барат. Ал эми мен Санжар Эралиев сиздер менен 9:30 чейин коштошом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Тема сегодняшней нашей дискуссии – настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. Я напомню вам, что в Бишкеке состоялся саммит глав государств СНГ. Правда, президенты не всех государств Содружества смогли принять участие в мероприятии. Сегодняшние гости нашей студии – политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тулегенов. А передачу из Бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я адресую вам, господин Шестаков. Как вы считаете, СНГ как организация, что из себя сейчас представляет? Потому что высказываются разные мнения. Да, мертв, чем жив, и наоборот.
Ну да, скорее мертв, чем жив, уже как бы давно высказывается. Ну, видим, что постоянно жив и еще признаки жизни подает. Да? Но мне кажется, здесь, говоря об СНГ, все равно надо разбить на несколько этапов. Да? То есть первоначальная идея его создания – это как бы вот закрепить в едином и правовом, и других полях, и экономическом поле, торговом поле, да, вот те связи, которые были выстроены при СССР. Да? То есть все-таки оно вот такую миссию выполняло, чтобы... Вот мы хоть и разбежались по разным квартирам, да, после 90-го года, но вот взаимные площадки остались. И, собственно говоря, вот это, мне кажется, была основа и фундамент этой организации. То, что было наработано при СССР, прежде всего в экономическом плане, это все-таки как-то связывало, да, ну... А сейчас, я думаю, что вот вопросы безопасности, они будут выходить все равно на первый план. А почему? Потому что... Вызовов для постсоветских государств становится с каждым годом все больше. И понятно, что в одиночку, как уже показывает ситуация с ИГИЛом, это уже мировой опыт, не справится. Поэтому, собственно говоря, не случайно тот саммит, который проходил в прошлом году в Боровом в Казахстане, он был в основном посвящен, значит, созданию, ну, условий для эффективного сотрудничества в обеспечении безопасности. То, что нас напрямую касается, это южных рубежей СНГ. Поэтому даже вот по повестке дня, которая была озвучена в Бишкеке сегодняшнего юбилейного заседания, вопросы безопасности там тоже фигурировали. Поэтому я считаю, что вот вопросы безопасности, они могут стать ключевыми, потому что ОДКБ все-таки не объединяет все страны, да, СНГ постсоветские, а вот это только небольшое количество стран. Ну и второе, я думаю, что это сейчас серьезный экономический кризис, я думаю, что тоже там будут на площадках СНГ обсуждаться какие-либо варианты, связанные с экономическим сотрудничеством, тем более, что появился Евразийский союз, да, куда тоже не все страны постсоветского пространства вошли. Так что я думаю, что перспективы есть. Другое дело, что не стоит ждать, что вот прямо вот сейчас, да, СНГ мгновенно решит все вопросы и с экономикой, и с безопасностью. Я думаю, что все-таки в большей степени это определенная площадка, где по обмену мнений и очень ведь важная роль, то, что в формате СНГ встречается и на двухстороннем уровне, да, вот не случайно многие даже считают, что сегодня визит Путина был именно вот официальный, да, хотя на самом деле это двухсторонний, то есть еще СНГ выполняет важную роль коммуникатора на двухстороннем межгосударственном плане.
Ну, интересно, что параллельно с саммитом проводятся военные учения, мирная миссия. А, господин Тулегенов, а вы как считаете, организация, она вообще состоялась и есть ли у нее будущее?
Ну, формально она есть, конечно, можно вот это часто употребляемое сравнение с чемоданом без ручки, вроде он уже и меньше пользы приносит, но и как бы избавиться жалко. Есть какая-то определенная инерция, она, конечно, связана, я с коллегой вот во многом соглашусь с тем, что и странам нужно общаться с какими-то другими странами, что не всегда возможно делать на формате двухсторонних отношений. А у нас многие члены, которые входят в страны в состав СНГ, не входят в какие-то другие региональные объединения. И, предположим, для нас с Узбекистаном как можно разговаривать? Или для какой-то другой страны? Поэтому какая-то польза небольшая есть, но что-то значимого такого большого у СНГ как бы и так и не произошло. Это был своего рода как цивилизованный развод когда-то после развала Союза, что смягчило какие-то, может быть, отношения между бывшими республиками. Ну, а после этого уже наступило такой проблемный период, зачем это нужно. Появлялись такие конкурирующие, вроде бы замещающие в каких-то функциональных аспектах другие организации, в том числе Евразийский экономический союз, то же самое ДКБ и так далее, и так далее. Ну, понятно, что они в какой-то момент разные конфигурации стран объединяли, но вот именно постсоветский как бы ареал, что может объединить, но кроме как для СНГ, другого нету формата. Но по сути, если кому-то сказать, вот какая польза вообще от СНГ за последние годы, вроде как именно от организации, особой пользы для стран не видно. Единственное, конечно, вот эти площадки в кулуарах, когда можно общаться, это раз. Ну и плюс здесь как бы есть как бы разные интересы у разных стран, потому что какие-то институты, которые созданы в рамках СНГ, они выполняют какую-то функцию, где-то, может быть, хорошую, где-то нехорошую, где-то это попытка унифицировать, стандартизировать какие-то общие нормы и законы. Хотя, понятно, где-то мы ориентируемся на международные, а где-то в рамках этого развиваются и, может быть, собственные такие постсоветские. Где-то это к хорошему, где-то и к плохому. Иногда вот та же самая межпарламентская ассамблея СНГ функционирует в качестве там, выработки модельных законов. Иногда, может быть, это не совсем, может быть, хороший формат, потому что возникают какие-то законы, особенно из российской практики, исходя из российских реалий, которые потом каким-то образом должны применяться в других странах. Но иногда может быть и хороший формат, потому что каким-то образом все равно нужно друг у друга учиться. То есть как бы большой пользы нету, но есть масса каких-то уже наработанных практик. И это уже вошло в привычку, наверное, различных
структур. Например, какие практики?
Ну, практики, скажем, я имею в виду практики именно в плане того, что вот нужно с кем-то общаться и складываются какие-то определенные устойчивые отношения. Ну, скажем, вот...
Ну, это, наверное, больше, наверное, не практика, она как традиция, наверное, да?
Да, может быть, это привычки, скажем, такие поведенческие. Когда вроде кто-то развелся, но иногда ноги тянут, там, скажем, к прежнему дому, там, уже не исходить. То есть, опять-таки, может быть, для тех же самых лидеров стран, членов СНГ, кто-то там выбирается на 5-6 лет, кто-то там 25 лет сидит, все равно какой-то неформальный клуб, с кем общаться. Понятно, ты, может быть, не членом там GIS-семерки там, или 20-ки, но вот есть какой-то клуб, и все равно нужно неформально общаться. Это тоже такой побудительный мотив. То есть есть масса причин, почему эта структура, несмотря на такое уже загнивание, она функционирует. Но это все масса, она такая масса мелких и не связанных напрямую с изначальной как бы идеей этой организации причин. И это, на мой взгляд, как бы до сих пор держит на плаву эту организацию, и в какой-то мере и дальше будет держать. А будет ли что-то такое, что вдохнет как бы новые силы, вот в этом я сомневаюсь. Особенно сомневаюсь, потому что все основные игроки, участвующие в СНГ, они пытаются создать какие-то альтернативы или дополнения, что как раз-таки говорит о том, что вот СНГ, она безнадежна в таком в стратегическом плане.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Шестаков, вы до этого сказали, что... Ну и господин Тулегинов тоже поддержал, что это некая площадка. А вы знаете вот примеры, да, вот вы просто, насколько я знаю, интересуетесь этой организацией, изучаете ее деятельность. Есть ли примеры выполнения действительно каких-то решений, принятых во время вот таких вот крупных саммитов? Или все-таки такие вот решения, они носят больше декларативный характер?
Нет, ну, насколько я помню, если брать опять историю, не сегодняшний, не вчерашний день, вообще историю, по-моему, вот то, что безвизовый был режим, да, сейчас он уже, конечно, не во все страны, мы сейчас уже тот же Узбекистан можем, ну, должны ездить по визам, да, но вот, по-моему, сохранение безвизового режима, то есть вот эти все, которые были у нас в советской стране, то есть вот был вот этот шаг сделан, потом, насколько я помню, когда еще до создания ОДКБ, по-моему, были миротворческие силы СНГ, это вот когда таджико-афганская граница, да, по-моему, они все-таки были в формате тогда СНГ, я сейчас не могу на 100% с уверенностью говорить, но, по-моему, они там выполняли именно вот роль межгосударственную, да.
Да, вот. Шапошников.
Да, 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 по-моему, ну, потом, может быть, не совсем напрямую, но в любом случае, в формате СНГ обсуждался в свое время и ситуация в Таджикистане, когда там была гражданская война, урегулирование этого вопроса, Карабахский кризис. То есть, в любом случае, СНГ как инструмент, он привлекался. Вот. И я думаю, что в любом случае такая площадка, вот вне зависимости, я вот согласен с Медведером, что вне зависимости от того, что вот действительно мы не видим, вот, что да, вот сели там, как Европейский Союз, там приняли, там, у нас нет единой валюты, да. Вот. Но возьмите тот же шенгенский вариант, который есть, да, ведь в принципе СНГ это раньше было сделано, да, то есть то, что у нас был безвизовый режим, это все равно закреплено было на площадке СНГ тогда в начале 90-х годов.
Ну, а если вот брать какое-то ближайшее прошлое, там, скажем, последние 10 лет?
Ну, честно говоря, последние 10 лет как раз, мне кажется, вот и стоял в основном вопрос, что организация достаточно аморфна. Но, опять же, я сейчас не по решениям говорю, а вот, допустим, по позиции того же Туркменистана, который себя изначально позиционирует как нейтральное государство, да, и, в принципе, ведь мог не участвовать, да, вот тот же Туркменистан, допустим, не выходит из СНГ, да, то есть пусть президент не приезжает, но они не категорично и категорично не заявляют, что да, нам СНГ не нужен, мы из него выйдем, а вот, а поэтому я думаю, что вот, еще раз возвращаясь к теме безопасности, я думаю, что сегодня вот, наверное, вот эти угрозы, они уже менее виртуальны, чем они были раньше. Тут тоже надо смотреть за развитием событий. И мне кажется, не случайно все-таки вот, еще раз возвращаясь к встрече в Казахстане, там было принято решение по укреплению, насколько я помню, пограничного сотрудничества. Я думаю, что, возможно, эти решения, они, если сегодня не реализуются, то они могут реализовываться завтра, потому что угроза, скажем так, тех же радикальных сил, она уже не, скажем так, не на пропагандистском уровне, она реальна, да, то есть мы видим теракты, которые совершаются, и сама преступность, даже вот последний теракт около, который был, произошел у нас в конце августа, связанный с китайским посольством, мы же увидели, что преступные группировки тоже там сказали, есть таджикский след, есть российский след, да. То есть мы видим, что вот эти все силы, они как бы тоже работают на постсоветском пространстве. Вот, поэтому для таких вызовов нужна, ну, некое, скажем так, некое коллективное участие. И я думаю, что вопросы безопасности с декларативных все-таки в СНГ придут на практический уровень. То есть взаимодействие в этих... Когда на двухстороннем, допустим, сложно России работать с той же Украиной, да, допустим, в вопросах безопасности, особенно сейчас, то СНГ в любом случае может служить той площадкой, где так или иначе стороны будут принимать участие и, возможно, подписывать те документы, которые они на двустороннем уровне никогда не подпишут в данный момент.
Вообще на пространстве СНГ часто говорят о южных рубежах, Содружество. Но в то же время существует очень много разногласий по границе между государствами. В частности, у Кыргызстана есть большие проблемы с Таджикистаном и с Узбекистаном. СНГ имеет довольно такую давнюю историю, да, уже вот сколько, 25 лет, да? И возможно ли в рамках вот этой организации как-то решить вот этот вопрос?
Ну, это такой один из больных вопросов. По идее, организации такого рода должны были реагировать и в рамках внутри себя это решать. Ну, вот последние как раз 10 лет вот с этим были тоже проблемы. Ну, начиная даже с этих вопросов, там, Карабахский конфликт, многие другие конфликты, которые потом остались нерешены, в том числе и вопросы границ. В какой-то момент организация, может, смягчала, но последующие периоды она как раз-таки не выполняла какую-то роль. И здесь, мне кажется, достаточно сложно говорить о том, что, скажем, те же вопросы делимитации, демаркации границ, ну, даже в нашем регионе. Может ли эта организация делать? Поэтому даже то, что сейчас ставятся вопросы безопасности, во многом же, конечно, актуализируются вопросы как бы внешней безопасности. Мы должны противостоять каким-то внешним угрозам. Но на самом деле многие вопросы безопасности, они как бы внутренние. В том числе проблемы, связанные с приграничными вопросами. Здесь мне как бы достаточно сомнительно, что организация может что-либо делать. И в этом отношении, там, скажем, ну, какие-то организации, какие-то страны активно участвуют, какие-то не очень активно. Ну, скажем, вот в нашем регионе вопросы границ, это вот Узбекистан. Вот какая будет его позиция? Вот это во многом будет как бы зависеть то, насколько эффективно организация сможет сработать. И в этом отношении, мне кажется, ну, организация, опять-таки, может выполнять какую-то позитивную роль, как площадка, где соберутся. Вот приедет там Россия, у них свой взгляд. Поговорят с кем-то там вот с Узбекистана, кто приехал, сможет ли человек функционально полностью представить вопросы или нет, или просто для галочки. И опять вот разъедутся, и вопросы могут остаться опять и теми же самыми. То есть у нас, как бы, если посмотреть на историю СНГ, во многом там многие вещи там декларативны. Некоторые вещи даже там у них годами отглядят. У нас год там чего-то, год чего-то там, и так далее. И даже помимо этих там обозначенных, маркированных годов, там есть какие-то темы, которые там вот появляются. Но сейчас актуализируются эти вопросы безопасности. Но что возможно делать? Ну, кроме того, что были в свое время приняты разные как бы нормативные документы, которые регулируют, там, как прокуратура должна общаться, там, запрашивать там, выдачу того-то, того-то. Ну, это не всегда работает. Случай с тем же Бакиевым, который сидит как раз в столице СНГ. Ну, что делает СНГ в этом отношении? Как бы в этом отношении как бы мало что функциональная организация может делать. И я как бы немножко сомневаюсь, что может она сделать в будущем.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств как организации. И я напомню, что в сегодняшней дискуссии принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. А программу веду я, Болот Колбаев. Вот, кстати, о Беларуси. На саммит СНГ прилетел Александр Лукашенко, лидер Беларуси. И это его первый визит с 2010 года в Кыргызстан. Вот, как вы считаете, вот, может быть, в рамках СНГ как-то все-таки удастся наладить отношения между Кыргызстаном и Беларусью?
Ну, мне кажется, отношения, они, несмотря на то, что, конечно, там ситуация с Бакиевым, но мне кажется, что отношения все-таки на небольшом уровне, на небольшом формате они как бы существуют, потому что вот сейчас, помимо, так сказать, саммита СНГ, когда Кыргызстан вступал в Евразийский союз, когда были саммиты Евразийского союза, контакты между руководителями и Кыргызстана, и Белоруссии были. И вот, и я не думаю, что вот именно... Ну да, наверное, это знаковый, наверное, визит, да, вот к нам сейчас действительно Лукашенко, да, и помогло этому, это, ну, как бы, сыграло СНГ на это, юбилейный саммит, но я думаю, что у нас достаточно, нет общих границ с Белоруссией, да, ну, в принципе, насколько я знаю, что какие-то экономические, в небольших, скажем так, процентах, но экономические процессы все равно происходили, то есть у нас не было полного разрыва. Вот раз туда Бакиев переехал, значит, все, Кыргызстан полностью разорвал отношения с белорусской стороной. Но эти хозяйственные связи, они были, в общем-то, достаточно небольшими. Сможет ли СНГ, мне сложно сказать, на этот вопрос ответить. Потому что за последнее время все-таки СНГ, оно как-то вот ушло от... вот действительно, я согласен со своим коллегой, что оно ушло от конкретики в экономике. То есть тогда вот, когда создавали зоны свободной торговли, это опять же было все создано, и таможенный союз, который, я имею в виду не нынешний, а еще там в 90-е годы, это тоже все вырабатывалось на форумах СНГ. Но мне кажется, что СНГ вот на какой-то момент, вот, скажем, знаете, как телевизор в спящем режиме был. Вот, и вот я почему все время возвращаюсь к саммиту в Казахстане, по крайней мере, вот это, наверное, был за последние десятилетия такой первый случай, когда предметно шел разговор о том, как вырабатывать систему взаимодействия, в частности, обсуждалась вот безопасность внешних рубежей СНГ. Вот. Поэтому с точки зрения экономики, ну, сейчас еще кризис, Но для Кыргызстана в любом случае, знаете, вот если от глобаль, от, вот мы коснулись сейчас темы Кыргызстана, я думаю, что для Кыргызстана это очень хорошо, что мы себя позиционируем вот как такая межгосударственная площадка, где отмечается юбилей этой организации. В любом случае для Кыргызстана это хорошо, чтобы мы не находились на периферии постсоветского пространства в плане вот таких межгосударственных площадок. Я думаю, что для Кыргызстана это очень полезное мероприятие. И опять же, есть возможность руководства нашей страны пообщаться сейчас с ближайшими стратегическими партнерами. Вот. Я не думаю, что, допустим, был бы вот, если не было этого саммита, был бы вот сейчас контакт между президентом Кыргызстана и министром иностранных дел Узбекистана. В любом случае, это вот выстраивание диалога, потому что ну, как бы власть сейчас новая в Узбекистане, и вот тут так все совпало, но в любом случае для Кыргызстана это важно с точки зрения выстраивания межгосударственного диалога, и я думаю, что, конечно, встреча, даже пожатие рук, скажем так, Лукашенко и Атамбаева, это тоже определенный сигнал для бизнеса, в любом случае. То есть, если не будет принято на самом саммите, но для бизнеса это определенный сигнал для сотрудничества.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Тюлиген, вот в Евразийский экономический союз уже вошли 5 государств СНГ. Как вы считаете, вот в будущем вот эта организация, она может эволюционировать и как-то стать, скажем, заменителем вот этого СНГ?
Мне кажется, это сложно, потому что задача изначально несколько другая. Здесь как акцент экономический. У СНГ сейчас доминирует такой культурно-гуманитарный, как бы. Ага. Она несет такое бремя, ну, хорошее в определенном смысле. И здесь заменить достаточно сложно, потому что по поводу таможенного союза ЕС говорилось о том, что это экономическую перейдем к другим аспектам интеграции, но потом эти разговоры перестали дальше проговариваться. И вопрос даже с экономической интеграцией достаточно проблематичный, потому что переварить бы это, тем более в ситуациях кризиса, который основной участник и многие другие участники этого союза сейчас переживают, это сложно проговаривать о том, как дальше расширяться. Говорили о Таджикистане, но это все подвисло, и таджикская сторона тоже очень так с опаской смотрит, что нам делать дальше. И потом, мне кажется, что многие из членов СНГ, ну, потенциально, но они не готовы входить туда. Туркмения не войдет. Скажем, Украина, хотя она в полуподвешенном состоянии, ну, уж точно не войдет. И даже вот эти украинские события, а до этого война между Россией и Грузией в 2008 году, это тоже был удар такой по многим интеграционным аспектам, в том числе для СНГ, из-за чего Грузия-то и вышла в 2008. Поэтому мне кажется, что здесь не произойдет вот это вытеснение и замена.
Вот, кстати, разговор был о Грузии. Ну, известно, что отношения складываются не между всеми членами СНГ. Вот в ближайшем будущем есть ли какая-то угроза того, что еще какие-то государства могут покинуть это содружество?
Ну, мне сложно сказать. Для того, чтобы покинуть, наверное, нужны какие-то вот такие экстраординарные события, да, как там конфликт, который был между Россией и Грузией в 2008 году. К счастью, у нас таких конфликтов мы пока не наблюдаем. Хотя вот в тлеющем состоянии, конечно, Азербайджан-армянские отношения, они вот периодически всплывают. Я не думаю, что вот выход Грузии, он был в большей степени связан, ну, скажем так, вот это был чисто политический шаг, исходя из той вот той ситуации, которая складывалась. Вот. Все-таки это не тенденция, это исключение. Потому что, ну, к счастью, таких конфликтов у нас на постсоветском пространстве очень немного. Вот. Поэтому в таком режиме я не думаю, что вот сейчас выход, так сказать, из СНГ это принесет даже той же Украине какие-то дивиденды. То есть она может там находиться, опять же говорю, в спящем режиме, но вы понимаете, здесь еще очень многое зависит от позиции самого президента. Ведь не исключено, что сменится еще там, придет другой президент в Грузии и скажет, что а мне вот хочется участвовать в СНГ. Здесь ведь не позиция самой страны и жителей этой страны, что вот они там все строим. Я думаю, что, знаете, вот здесь надо разделять. Ведь мы ведь не перестали общаться вот после того, после распада Союза. И сейчас, когда читаешь, что вот многие ездят отдыхать, вот не только там в Турцию, вот когда в России россияне стали меньше в Турцию ездить, да, сразу возникли, так сказать, какие-то маршрутные туры вот внутри постсоветского пространства, я сейчас не беру только Кыргызстан, но и другие государства. Поэтому здесь знаете, здесь ведь еще вот отношения-то остались, мы вот даже по своей работе общаемся с нашими коллегами из других, ну, из стран СНГ, скажем так. То есть на вот человеческом уровне, да, язык общения у нас по-прежнему остается русский, да, то есть как, в принципе, вот на площадке СНГ. Я думаю, что на, ну, вот не будет этого, потому что это будет популизм.
Я говорю именно с той точки зрения, что уже заметно некое такое формальное отношение некоторых государств.
Так это было еще с конца 90-х годов. Я могу сказать, было даже такие были случаи, когда я могу напомнить, что вот были такие кризисные ситуации. Это был, по-моему, 98-й год, 97-й, когда ряд стран, ну, видимо, не находя общего языка либо между собой, либо по экономическим вопросам, они чуть ли не там уже писали заявление, что выйдут, потом это все вот опять, значит, на уровне исполнительного секретариата СНГ все эти вопросы разрешались. То есть, в большей степени позиция выхода – это, вот, скажем так, политическое заявление на какие-то действия были. Вот. Потому что я говорю, мы кроме Грузии, и вот сейчас все равно, то есть, Украина, она пусть там формально, пусть у нас сейчас посол участвует здесь в Бишкеке, но в любом случае она не выходит. Потому что на уровне населения идет, продолжается это общение, на уровне бизнеса. Но я население сейчас не просто, как говорю, что там два гражданина разных стран или три гражданина. Бизнес же работает, понимаете? То есть, есть экономическое сотрудничество. То есть, бизнес работает, у кого-то родственники где-то живут. Есть еще чисто человеческие еще вещи, которые тоже объединяют это, ну, как бы межгосударственное общение. То есть, нам не надо уходить только вот на роль официоза. Есть еще ниже гора. То есть бизнес и чисто человеческое общение между собой.
Тем, кто только начал слушать нашу передачу, я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем настоящее и будущее Содружества независимых государств. В нашей сегодняшней передаче принимает участие политолог Игорь Шестаков и преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тюлегенов. Господин Тюлегенов, вы известны как политолог, скажем, международник. И вот в других государствах вы, может быть, даже общались, да, с кем-то коллегами из других государств, вот имеется в виду, из дальнего зарубежья, вот вообще там вот как воспринимают СНГ? Или мы все-таки, вот эти государства, это не содружество, а постсоветские государства, да?
Ну, по сути, да, то есть постсоветские государства, поэтому среди такого неподкованных, не специалистов в конкретных сферах, сама аббревиатура СНГ, ну, мало известна. Потому что она, ну, мало звучит вообще внутри пространства СНГ, только когда саммит или что-то такое юбилейное или серьезное происходит, в новостях мелькает. Поэтому за пределами СНГ, мне кажется, это вообще малоизвестная организация. Тем более, если так смотреть в целом, ну, доля мирового ВВП самой СНГ, даже включая большую страну, как Россия, регион достаточно малозначительный в экономическом смысле. Тем более, поскольку организация не несет какой-то политической или военной такой функции за пределами самого Союза, то, соответственно, ее и не замечают. Поэтому мне кажется, что вот мы больше как регион известны как постсоветский до сих пор. Хотя тоже многие уже говорят, само выражение постсоветский уже немножко начинает уже вымываться.
Все-таки 25 лет прошло, да?
Поэтому мы уже просто как вот эти станы, там, как другие там, Пакистаны и Афганистаны, Кавказ – это отдельный регион, это мы вот думаем, что мы все постсоветские, все единое, монолитное. На самом деле все дифференцируется, и это больше тоже видно и замечается извне. Там, когда говорят про Украину, Молдову – это один взгляд, про Кавказ – другой. Мы, как Центральная Азия, вообще другой регион. И мы все не воспринимаемся как что-то целостное, только иногда вот через выражение постсоветские временами.
То есть все-таки вот это вот Содружество независимых государств, но сейчас вот актуально только внутри вот этого Содружества, да, Игорь, как вы считаете?
Ну, я думаю, что да, оно, я думаю, что вообще в целом оно актуально, вот на мой взгляд, сегодня, как все-таки площадка для межгосударственного общения. То есть вот я вижу, вот если, скажем так, я вижу сейчас, но я еще раз хочу подчеркнуть, что на этой площадке возможно все. То есть, возможно, выработка в любой момент. То есть, опять же, я вот возвращаюсь к безопасности, если, не дай бог, какие-то угрозы будут, да, то, возможно, принятие каких-то коллективных мер или... Потому что это уже в истории было. Понимаете, мы тоже не должны ведь забывать этот опыт. Вот опять же, когда было обострение ситуации тогда в Таджикистане в начале 90-х годов, понятно, что сейчас уже появился ДКБ, но в любом случае история, вот эти примеры как бы есть. Понимаете, мы не должны вот из-за того, что вот сейчас это аморфно, но сейчас можно посмотреть на Европейский Союз, Венгрия, по-моему, оттуда, либо или пытается исключить ее, или она пытается сама выйти. То есть все такие большие организации, они не могут не переживать кризис. Ну, Великобритании и отношение к Европейскому Союзу. Понимаете? То есть мы модели вот эти смотрим, а сколько вообще было создано из этих маленьких различных межгосударственных объединений, они уже сгинули, да, либо о них, так чисто говоря, вспоминают в историческом аспекте. В любом случае саммит проходит, переговоры ведутся, повестка дня принимается, значит, идет работа. То есть, значит, на сегодняшний день эта организация актуальна. И она имеет право на существование.
Хорошо, спасибо большое. Наше время эфира истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали настоящее и будущее Содружества независимых государств. В сегодняшней дискуссии участвовали преподаватель политологии Американского университета Центральной Азии Медет Тулегенов и политолог Игорь Шестаков. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».